Дмитрий Абрамов. Товарищ Брежнев. Большая искра. От автора. Данное повествование является плодом фантазии автора, но большинство персонажей, естественно, имеют своих прототипов. Характеристики и действия персонажей, похожих на исторических деятелей описываемой эпохи, обоснованы сугубо личными знаниями автора и его личным мнением об этих персонажах. Хотя это мнение и сформировалось в результате, надеюсь, более-менее объективного изучения вопроса. Неполиткорректные действия и высказывания персонажей обусловлены их ролью в повествовании, и автор не всегда относится положительно к таким действиям и высказываниям. Если некоторые характеристики и действия персонажей книги читателю покажутся спорными или неприемлемыми, то автор может посоветовать такому читателю ознакомиться с трудами историка и ветерана разведслужб Арсена Бениковича Мартиросяна, в частности, с крайней его книгоисследованием «Накануне войны. Можно ли было избежать трагедии?». В своей книге Мартиросян приводит документы и свидетельства о прямой причастности части высшего военного командования РККА и части политического руководства СССР к трагедии 1941 года. 9 января 1943 года. Окрестности города Боровичи. Наконец, закончились все мои дела в Москве. Ли-2 доставил меня на полевой аэродром под Боровичами. Здесь в ближайшие 2 недели будем готовить бригаду к очередному рейду. Готовить по всем правилам, без самодеятельности, используя все возможности, предоставляемые ставкой ВГК. В отличие от крайнего рейда, когда мы могли использовать довольно ограниченные ресурсы Закавказского фронта, сейчас ставка дала возможность пользоваться необходимыми мощностями заводов ВПК страны. Кроме того, для бригады по всем фронтам собираются трофейная техника, вооружение и боеприпасы. Пополнение бригады осуществляется имеющими боевой опыт военнослужащими, в большинстве своем владеющими немецким языком. Действовать бригада будет не в одиночку. Организовывается взаимодействие с фронтовыми частями, учитываются и используются для достижения успеха рейда действия Красной Армии на других участках фронта. На аэродроме меня встретил НШ бригады полковник Хайретдинов, весь на азарте и адреналине. Доложил по ситуации в части. Все подразделения из Крыма уже прибыли. Сегодня пришел последний эшелон с запчастями с ростовских трофейных складов. Зампотех Морозов уже организовал на базе механического завода ремонт и замену двигателей на трофейной, броне и автотехнике. Пополнение бригады идет по графику. Существенная часть пополнения приходит из госпиталей, размещенных в Боровичах. Бойцы, обстрелянные и знающие местность, на которой нам предстоит воевать. Не заезжая в штаб бригады, поехали по подразделениям. Поездка затянулась до позднего вечера. Подразделения рассредоточены в лесах недалеко от города. В целом остался доволен. Артур хорошо смог все организовать. Хотя дел еще выше крыши. Наконец, приехали в штаб. Раньше здесь была контора лесничества. Несколько одноэтажных домиков, хозпостройки, небольшой гараж с мастерскими, свежеотрытые землянки и утепленные палатки. Зашли в самый большой дом, в котором, собственно, и располагался штаб бригады. Здороваюсь с офицерами штаба. Есть новые лица. Немного, но есть. Новенькие представляются. Одно лицо привлекает внимание. Ба! Та самая рыжая Татьяна. Принимает строевую стойку и представляется. «Начальник медицинской службы бригады, майор медицинской службы Лисовская». С трудом удерживаю в себе рвущиеся наружу различные эмоции. Часа полтора общаюсь со штабными и начальниками служб, ставлю задачи на завтра и на перспективу. Наконец, поток моих ценных указаний иссякает, и всех распускаю до завтра. Иду в домик, который выделен мне и НШ для постоя. Часовой у крыльца извещает, что меня там ждет начмед бригады. Принесла таблетки для командира. Когда только успела, ведь только недавно в штабе была. В домике три комнаты. Одна общая гостиная, из нее двери в две другие комнаты. Одна из них моя. В гостиной у русской печки сидит Татьяна. При моем появлении встает и хитро молчит. «Какими судьбами?» — говорю, с трудом представляя, как выпутываться из ситуации. «Это все из-за ваших зубов, товарищ генерал-майор. Николаю Ниловичу ваши новые зубы покоя не дают». Бурденко Николай Нилович, 1876-1946. На данный момент генерал-майор медицинской службы, главный хирург РККА. «На опыты вас забрать ему Берия не разрешил. Вот они и решили меня направить за вами наблюдать, так как я вас лечила тогда, когда новые зубы выросли». «На опыты, говоришь? Наблюдать?» «Не догоняю, как реагировать. Вроде бы надо рассердиться, но не хочется». «Вы не подумайте чего, я не напрашивалась и ни на что не претендую», — говорит серьезным тоном, а глаза смеются. «Прекращай выкать, мы не в строю. Что за лекарство принесла?» «Это так, для часового, чтоб пустил», — хихикает, облизывает губы и делает шаг ко мне. «А если Артур сейчас придет, что люди подумают?» «Полковник Хайридинов поехал караулы проверять, сам же его послал. А люди? Пожалей бедную женщину. Я тут третий день и уже устала от ухажеров отбиваться. Проходу не дают. Службе мешают. Сделай хотя бы вид, что я твоя женщина. Сразу все отвалят». А сама расстегивает пуговицу на гимнастерке. «Нет, не получится». Серьезно произношу. «Не получится сделать вид. Будешь моей женщиной без всяких видов». В общем, к утру генерал Брежнев окончательно разложился в моральном плане и обзавелся официальной любовницей. Хорошо хоть что командование, помня мое партийное прошлое и службу в политуправлении, мне замполита так и не назначило. Хотя начальник политотдела у меня уже появился. Посмотрим, как он будет блюсти мой моральный облик. 10 января 1943 года. Северо-восток ЮАЗ, недалеко от границы с Мозамбиком. Робби Лейбранд, чемпион ЮАЗ по боксу, олимпиец, диверсант-бранденбуржец, нелегал, оперативник Абвера, беглый из британской тюрьмы бандит и просто симпатичный парень, стоял на вершине небольшого холма и наблюдал, как в небольшой долине под раскидистыми африканскими деревьями устраиваются на дневку люди и техника. Как называть это сборище людей, бронетехники и автомобилей, он еще не определился. Побег из британской тюрьмы был спланирован им самим. Но то, что произошло вслед за этим, его несколько настораживало. Не было это предусмотрено планом операции «Вайсдорн». Операция «Вайсдорн», «Боярышник», операция «Абвера» по подготовке восстания в Южноафриканском Союзе против Великобритании. Непосредственно в ЮАЗ подготовкой восстания руководил Робби Лейбранд, уроженец Южной Африки. Манфред Штер, друг и заместитель Робби, командовавший отрядом, освободившим Лейбранда и его товарищей, подготовил сюрприз. Сразу после побега смешанный автокавалерийский отряд отправился на границу с Мозамбиком, где, по словам Манфреда, была запланирована важная встреча. Встреча и произошла час назад. Самоуверенный 40-летний джентльмен, представившийся мистером МакГерри, американцем ирландского происхождения,